Продолжаем работать на радио «Спутник». Сейчас будем обсуждать преимущественно европейскую повестку. То, что там происходит, какие у происходящего корни и что будет дальше. Делать мы это будем с политологом Владимиром Сергиенко. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Давайте начнем с Жозепа Борреля, главы евродипломатии, его недавних высказываний. Сказал он примерно следующее про спецоперацию на Украине. Эта война должна быть выиграна на поле боя. После этого была реакция российского МИДа, Сергей Лавров. В частности, он сказал, что из ряда вон выходящее высказывание, или у него что-то личное, или он просто ляпнул. Ну, видимо, не подумав, имеется в виду, как говорится. Но потом появилось любопытное подтверждение уже на официальном сайте, где гласит, что да, обычно войны выигрываются или проигрываются на полях сражения. На сайте Европейской службы внешних связей появилось вот это утверждение. Ну, как расценивать, Владимир, все происходящее с Жозепом Боррелем? Это что такое вообще? Допустимо ли в принципе так говорить? Предполагаю я, конечно, ответ отрицательный.
Нет, ну, извольте, свобода слова, толерантность. Почему? Боррель может говорить все, что угодно. Ему не запрещают говорить его мысли. Вопрос в другом, откуда это все вырастает. Глубокая политическая закомплексованность, она у Борреля ярко выражена. Боррель не является политиком, который вообще какие-то камни в геополитике может двигать. Боррель – это человек, который несколько раз демонстрировал полное бессилие своего амта. Ну, я сейчас по-немецки сказал слово «амт». Своего управления, где он служит. То есть глава по внешним связям и безопасности, нужно не забывать, он не только глава по внешним связям, то есть он не только представляет МИД Европы, он еще должен заботиться о безопасности Европы. Если рассмотреть то, что он говорил без иронии, конечно, то это говорит о том мышлении, которое он вокруг себя сплотил. Это его работа – обзванивать всех членов Евросоюза, своих коллег по управлению, по Министерству иностранных дел, спрашивать, что вы там думаете, подводить итоги, черновики. И вот он все это собрал и выплеснул. А выплеск звучит примерно так. Я был на Украине. Я принимал участие в туре. Знаете, есть такой тур, там, тур в Египет, например. Тур на, не знаю, там, на какие-нибудь острова Сейшельские. А вот здесь вот тур посмотреть черные пакеты, встать так, чтобы красиво картинку потом расшарили все европейские СМИ, в которых видно, как стоит Боррель, Урсула фон дер Ляйен, а фотограф с той стороны, и обязательно, чтобы черные мешки. Вы действительно смотрели на покойников, я хочу вас спросить. И итог, конечно, в этом визите, это опять же полностью пиаровская акция. Мол, да, мы были, мы видели, мы убедились, поэтому даем деньги. Деньги на что? А деньги дают на войну. А для чего дают деньги на войну? Не для того, чтобы в этой войне победила Украина, потому что военные аналитики существуют и в НАТО, военные аналитики существуют в каждой стране Евросоюза. Работает военная разведка практически во всех странах Евросоюза, которая тоже занимается аналитикой, сбором данных. И если поставлять на Украину оружие, она выиграть не может, потому что у нее нет ядерного оружия. Соответственно, если политика Борреля, которая повторяет всю ту же мантру, которую мы слышим всегда, о том, что России нужно сделать больно, больно они как будут делать? Боррель же нам говорил, что санкционный режим исчерпан, у Европы больше нет никаких санкций. Это я цитирую сейчас Борреля. Больше невозможно России делать больно. Значит, если политика делать больно остается, и в санкционном режиме ничего невозможно сделать, то получается, Боррель сейчас очень сильно промахнулся. Он предложил модель, в котором России будут делать больно за счет Украины. За счет украинцев. За счет украинцев, которые терпят гуманитарную катастрофу и справа, и слева, то есть с востока и запада от линии конфликта. За счет украинцев, которые погибают. Он за их счет Украине делает больно, не за свой счет. Соответственно, я согласен с Сергеем Викторовичем Лавровым, что правила игры поменялись. Евросоюз – открыто участник гибридных военных действий против России. Помните, как Польша кричала, у нас гибридная война, на нас тут 4 тысячи беженцев напали, военное положение ввели, там режим ЧП, чтобы журналисты не приезжали, представители определенных миссий, которые могли бы зарегистрировать нарушение прав человека. Так вот, абсолютно четко Боррель практически заявил, что Евросоюз является гибридным участником войны. Соответственно, я считаю, что он и ответ получит как гибридный участник войны. И насчет его политической закомплексованности, те его инициативы, которые были направлены в последнее время, и те механизмы, которые он включал, они каждый раз показывали. Боррель является просто номинальным политиком из тусовки бла-бла-бла-бла. У него нет инструментов. У него вообще ничего нет. И вот эта вот его пиар-акция очередная, обратить на себя внимание, обратили, запомнили, записали, и теперь будем думать, как ответить на участие в гибридной войне со стороны Евросоюза.
У меня еще несколько соображений на этот счет есть. Вот, в частности, про разрешение конфликта на поле боя. Может быть, это несколько смягчающая позиция в отношении санкций, потому что сейчас достигли они действительно своего предела, того предела, мы об этом еще, кстати, ниже с вами поговорим, когда уже бизнес европейский говорит, ну все, это предел, если дальше, то тут просто крах будет. И в этом отношении нужно несколько сместить центр тяжести с экономических мер на какие-то другие. И в данном случае появляется некоторое выражение про поле боя. Но в таком случае, если вы говорите про решение конфликта на поле боя, может быть, тогда стоит от экономических санкций отказаться?
Это вы зря так. Ну, правда, что они сейчас пришлют 50 танков и 50 экипажей для этих танков и заодно должны что, отказаться от экономических санкций? Нет, я такой линейной связи не вижу, конечно. Я вижу другое, что если они гибридные участники конфликта, то тогда нужно осознать четко, что все вещи, проговоренные в отдельности всеми странами, которые в ЕС, потому что Боррель – представитель Евросоюза, эти эмбарго не должны быть какие-то там мистические, сентября, сегодня вводим, еще заполним наши закрома, через трубочку, дышим. Когда заполним, тогда с этого момента газ не покупаем, уголь не покупаем, сталь не покупаем. Нет, тогда уж консеквентно, пожалуйста. Если ты член конфликта с враждующей стороной, ты не можешь вести никаких действий, ни экономических, ни дипломатических, вперед. Я думаю, Боррель именно это и делает. Он подготавливает базу, в принципе, не по своей воле, абсолютно не по своей воле, подготавливает базу такого жесткого. То есть выслали там, например, на последней неделе несколько дипломатов, да, но ни один же не два. Десятки дипломатов российских были высланы из Европы. Это же не флешмоб политический, это же акция, которая четко продумана, зафиксирована, нуждалась в проработке. Это же не просто министр иностранных дел там, Германии или Франции говорит, так, найдите мне трех депутатов, дипломатов, которых мы высылаем. Там же нужно аргументировать, что это же шпионы, мы их обвиняем в том-то и в том. То есть бюрократия же внутри работает. И кто это все организовывал? Вы думаете, это что, польский министр иностранных дел сидит и все это организовывает? Нет, конечно. Это Боррель дирижировал. И его дирижерство в этом контексте, оно должно усугубиться. Потому что, представляете, есть министр, который ничего не решает в Евросоюзе. Вообще ничего не решает. Он что-то пробует сделать, но оказывается, это может сделать индивидуально Германия или индивидуально Франция. Ему доказывать надо, что он на своем рабочем месте хоть что-то может делать. И вот эта дудочка, которую он стал дуть насчет войны, я думаю, это очень усиленная арт-подготовка, притом не информационная, а действительно, это косвенно подтверждает, что переговоры очень интенсивно идут на увеличение, на наращивание военного оборудования на Украину, притом со всеми нового плана. То есть не там какие-то фаус-патроны, а действительно тяжелая техника должна пойти. Они смотрят, Россия пропустила, БТР пошли. То есть вначале джипы пошлем, там внедорожники бронированные. Потом поднимем планку, пошлем БТРы. Потом еще поднимем танку, пошлем еще что-то. И вот эту вот всю подготовку взвалили на Борреля. Это он сидит, как колл-центр сегодня работает. Вот он и палится по полной.
Тут просто в этом ключе нужно отметить, что тот же самый Боррель призвал страны в срочном порядке предоставить Украине то вооружение, о котором она просит. А, видимо, речь идет о, как уже раньше сообщалось, о более летальном, или как-то там так формулировки звучали. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, немецкий оборонный концерн выразил готовность поставить Киеву до 50 танков. Но речь в данном случае идет о том, что эти танки, БУ, бэушные, как говорится, ранее использовались в армиях других стран мира, а потом были возвращены производителю. Сейчас их осмотр, проверка, в общем, на работоспособность происходит, и могут быть поставки через третьи страны, через третьи компании дочерние на Украину быть совершены. Вот в чем...
Понимаете, по поводу бэушных, у меня такое ощущение, что бэушных танков не бывает. Хорошо перебранный мотор, усиленная там подвеска или еще что-то. Смотрите, как под шумок все хотят заработать денег. То есть, ну, бред сивой кобылы, если Германия рассуждает о том, что нужно закупить американские истребители в размере 100 штук, при этом нет разговора о том, что нужно возродить европейское производство совместно французское, немецкое, испанское, европейских истребителей, самолетов нового поколения, то есть на территории Европы создавать что-то, что принадлежит европейцам. Нет, это когда американцам заплатить надо? У меня вопрос ко всем специалистам в Германии, не в Германии, к диванам, к интернету. Эти самолеты могут помочь против кинжала? Эти самолеты являются оборонным оружием? Нет, конечно. И вот на этом фоне много кто из оборонного сектора хочет заработать. И когда заявляет немецкая компания о том, что она возьмет вот эти «Леопарды-1», хотя на вооружении в Германии «Леопарды-2», значит, соберет по всем странам и в течение 6 недель уже может их предоставить на Украину, но, конечно, с разрешения федерального правительства. То есть это должна быть поставка, но уже, опять же, уже все. Они опять вот каждый день палятся по-черному. Они мечтают о том, чтобы поставить. Им нужно провести спецоперацию в Бундестаге, чтобы было официальное разрешение на поставку оружия. Для этого нужна спецоперация информационного фона, которая полностью разрывает мозг и сознание тех, кто будет голосовать за поставку этого оружия. И дальше вопрос. А если вы уже прорабатываете поставку, ну, не новейших танков, нужно же еще послушать, что говорит министр обороны Германии, потому что если они новейшие поставят, они сами безоружные останутся. Это тоже вот такой момент специфический, понимаете? А вот бэушные танки, которые перебрали и из бэушных сделали годные к употреблению, собрали со всех стран, ну давайте так, 50 танков они сказали в течение 6 недель могут поставить. Я говорю, что это сказки о том, что сейчас из Украины приедут люди, которых очень быстро обучат на этих танках ездить, потому что, извините, вы посадите человека за руль машины и скажи ему, вот ты ездил на коробке автомат, а сейчас вот ты будешь ездить на простой коробке передач. Вот первая, вот вторая, тут сцепление выжать надо. Плюс у тебя в экипаже пушка, которая стреляет, плюс снаряды. Они разные, эти снаряды. Плюс еще командовать надо своим экипажем. И вы мне хотите сказать, что за 6 недель вы можете обучить человека, командира? Нет, вы врете. Опять же, они палятся по полной. Значит, они будут предоставлять эти танки с экипажами. Вот приехал танк из страны, где на нем ездили. Вот они возьмут из той же страны экипаж, форму, правда, шевроны посрезать, чтобы не было понятно, и отправят как добровольцев. То есть эта заявка очень серьезного уровня из кулуаров пришла. Мол, мы готовы, дайте отмашку. Так что у нас гибридная война, вот она четко прорисовывается. Вначале Боррель, потом производство «Леопардов-1». И не забывайте, пожалуйста, что сейчас «Леопарды-2», между прочим, со своими экипажами, с немецкими офицерами, которые очень любят закатывать рукава, могут в бинокль посмотреть на российскую землю из одной из стран Балтии. Известно какой.
Итак, сейчас небольшой анонс, буквально 20 секунд, и продолжим обсуждать актуальную повестку.
Здравствуйте, меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на Радио Спутник.
Владимир Сергиенко, который сегодня с нами обсуждает последние события, которые происходят в Европе и их влияние на общую международную повестку. Хотел у вас, Владимир, поинтересоваться вашим мнением по поводу заявлений президента ФРГ Франк-Вальтера Штайнмайера за то, что власти России нужно привлечь к ответственности за преступления на Украине. Сергей Лавров просто сегодня комментировал это заявление, сказал, что пускай это остается на его совести. Это вы что думаете?
Ну, я сейчас расскажу, что я думаю, но вначале я скажу, что тем, кто слушает Радио Спутник через VPN в Европе, там, где глушат Радио Спутник, заходите ко мне в Телеграм-канал, пишите там тоже вопросы, я под своим именем Сергеенко Владимир, и с удовольствием буду на них отвечать и даже после эфира. Насчет Штайнмайера, знаете, как-то говорил я со Штайнмайером, и спрашиваю его: вот, господин Штайнмайер, как вы думаете, а сколько нужно лет Украине, чтобы, ну, прийти в себя? Ну, чтобы это действительно была страна, которая, ну, вступит в Евросоюз. Говорили мы с ним уже после Майдана. И я на тот момент оценил срок вступления Украины от 12 до 15 лет, если ничего не изменится. Штайнмайер же мне ответил, что лет 25 надо Украине. Опять же, когда я выдвинул обвинение в своей книге «Украина. Открытая рана Европы. Как облажались европейские политики». Ну, это подшрифт такой. «Как облажались европейские политики». В связи с тем, что некоторые обвинения, в том числе, у меня были направлены Меркель и Штайнмайер, я, конечно же, должен был обратиться к Штайнмайеру и Меркель, чтобы потом через суд по-хитрому книгу не изъяли, как это часто делается из продажи, что вот я, мол, критикую вас и хочу от вас получить обратную связь. Обратная связь очень простая. Либо вы говорите свою позицию, либо вы ничего не говорите. Я получил письмо от аппарата Штайнмайера, в котором стояло черно по белому: уважаемый господин Сергеенко, вы поймите правильно, президент Германии по данному случаю никаких комментариев давать не будет. А обвинения, которые я дал Штайнмайеру, они очень простые. Дело в том, что когда Украину завлекали в Евросоюз, очень завлекали, Штайнмайер был министром иностранных дел Германии. Штайнмайер нес ответственность за переговоры по поводу вступления Украины на тропу альянса, содружества и всего остального, вот все, что связано с маршрутной картой, туда. И на тот момент действующий президент Украины Янукович обратил внимание, что если Украина раз-два и выйдет, и войдет действительно в Европу, то существует товарооборот с Россией на тот момент. И ущерб, если Украина войдет в Европу, будет порядка 40 миллиардов. Цифра спорная. Может, 40 миллиардов за полгода, может, за год, может, за два. Но сумма была озвучена, и были озвучены именно таможенные правила, которые на тот момент имела Украина. И Штайнмайер все это прекрасно знает. И точно так же он прекрасно знает и участвовал в переговорах, которые были связаны именно с нестабильностью на Украине. Потому что когда министр иностранных дел вам что-то отвечает, ну, например, вы министр, и я министр, вы мне позвонили и говорите: слушай, у меня такая ситуация, у меня тут народ на улице, восстание, а я тебе говорю: слушай, я сейчас приеду, разберемся. Приезжаю, разбираемся, я ставлю свою подпись, уезжаю, революция продолжается, а я как министр иностранных дел не могу к тебе дозвониться. К Штайнмайеру не могли дозвониться. Всего лишь навсего он не подходил к трубке. Штайнмайер несет ментальную ответственность, конечно, за события на Украине. Я как мужика его очень уважаю, потому что не каждый мужчина своей жене отдаст почку, если она в ней нуждается как донор, но именно как мужика. А вот как политика, извините, красивые слова, президент Германии, репрезентативная должность, и его репрезентативная должность всегда омрачена одной тенью. Его подпись стоит на документах, которые не имели потом силы, и эти документы повлияли на то, что происходило. И он не предпринял ничего, чтобы изменить именно ту фазу Украины, которая пошла вот с того момента вниз, вниз, и мы там, где мы сегодня есть. Так что ментальная ответственность есть. Я считаю, что Штайнмайер делает классический политический шаг. Он умывает руки. Как это делают современные политики? Они перекидывают ответственность на других. Я считаю, разговаривать с ним надо и дальше. Я считаю, что внимание Штайнмайера нужно обратить на то, что прокуратура Германии взяла на себя функцию расследования преступлений против человечества по всей планете. Они просто себе такой, знаете, они не в Совбезе ООН, поэтому они вот такую функцию взяли, они все расследуют. Я считаю, что Штайнмайер является именно тем контактным лицом, через которого нужно давить на прокуратуру Германии, чтобы она не с одной стороны рассматривала эти преступления, а с двух сторон. И пусть прокуратура говорит, вот здесь имело место быть, а вот здесь не имело место быть. А вот здесь вот были пыточные тюрьмы, в которых азовцы присутствовали, а может быть, инструктора какие-нибудь из какой-нибудь спецслужбы Запада. Так что я его за это высказывание осуждаю, но считаю, что с ним надо остаться абсолютно в контакте, потому что как личность он все-таки убежденный европеец, и он не посмеет отвертеться от того, что он не хочет знать правды. Просто не посмеет.
Владимир, переносимся на север Европы, про Швецию и Финляндию поговорим сейчас. Говорят эксперты, что увеличилась вероятность того, что они станут членами НАТО, ну, на фоне спецоперации на Украине, конечно. И, кроме того, вот здесь еще в Эстонии сейчас стартуют учения международного батальона. Отрабатывают маневрирование на непривычной для них, для солдат, в смысле, местности. Вот что творится на севере? Наверное, тут, конечно, стоит разделить Швецию, Финляндию и Прибалтику.
Ну, давайте так, читая европейские СМИ, могу сказать, что дискуссия идет практически, ну вот прям синхронно в Швеции и Финляндии. И, ну, если понимаешь мышление определенных кругов, вот в Швеции, например, угроза-то, ну, нулевая пока что. Ну, они вроде бы как не имеют общей границы с Российской Федерацией. И финны в этом отношении имеют инакомыслие другое. У них есть разговоры о том, что, ну, а что если действительно Россия решила тех, кто не страны НАТО, просто взять и там территориально, например, себе что-то присвоить, аргументируя это там, например, территориальным спором 300-летней давности. Ну, например. Соответственно, финляндская дискуссия от шведской очень сильно отличается, потому что шведы все-таки держались, знаете, так, мы, мол, 200 лет, у нас войны не было, но сейчас в этой истерии, очень грамотно подавая вот человеческий фактор, боль, которую экспортирует Украина, то, мол, надо вступить. Для чего Швеции вступить надо? Финнам понятно, границу обезопасить. А шведам зачем?
Что-то со связью немножко прерывается, Владимир. Видимо, все-таки с вашей стороны какие-то проблемы происходят. Я вас, по крайней мере, перестал слышать. Видеть не перестал, а вот слышать несколько не получается у вас в том же ключе. И остановились мы как раз на том, для чего Швеции вступление в НАТО. Если с Финляндией все понятно, то для Швеции, видимо, есть определенные вопросы. Ну, действительно, здесь несложно с этим согласиться. Финны, конечно, они имеют достаточно протяженную границу с Российской Федерацией. Их некоторые возможные какие-то опасения можно, значит, принять на веру. Хотя Песков говорил, что, ну, без разницы, вступят финны в НАТО или не вступят. А вот со Швецией действительно очень странная история. Могли бы еще раз вот эту ситуацию немножко? Сейчас я вас стал слышать снова. Отлично.
Шведы, я думаю, нас не глушат, но интернет-виляния будут постоянные, потому что иногда вот начинаешь читать, там, Спутник, РЕА, вдруг раз исчезло, все, нету страниц. То есть в Европе какие-то странные глушилки, то ли не отрабатывают что-то, то ли не судьба, не знаю. Так вот, насчет Швеции. Дело в том, что финны имеют какую-то аргументацию. У шведов это что? Желание участвовать в борьбе против России – именно против, или все-таки проявить какую-то консолидацию с европейцами, сказать, да, на нас нападут, а мы уже в НАТО. Но, извините, для этого не надо быть. Вы можете любой контингент предоставить. То есть милитаризация мышления ярко выражена налицо, при том, что плюс-минус большинство населения сейчас за то, чтобы вступили, если там социологическим опросам верить. Я считаю, что это вот милитаризация мышления у шведов – это вообще новый фактор. Страна гордилась тем, что 200 лет без войны, сейчас мыслит о том, что плечом к плечу, когда нападут, так вы и так можете стоять плечом к плечу. Вы думаете, вас кто-то защитит? В Афганистане так хорошо позащищали местные власти американцы, что это какой-то бред. В принципе, вы можете договориться с Францией и Грецией и вступить с ними отдельно в союз военный, как Франция и Греция создали вот совсем недавно на наших глазах новый военный альянс в противовес туркам, потому что вроде как внутри НАТО разбираться не будет. И желание, я так скажу, истерия, она больше связана именно вот с какой-то милитаризацией, что вот-вот что-то начнется в Швеции. В Финляндии там другие голоса. Там говорят о том, что, ну, действительно, что на дороге валяется плохо, можно и подобрать. Поэтому на всякий случай лучше вступить в НАТО, потому что мало ли Россия сейчас начнет нападать на все страны, которые не в НАТО. Ну, здесь я могу перечислить кучу стран, которые не в НАТО, ну, можно Латинскую Америку тогда перечислить. Какая разница? Ну, если с ума сошли, так сошли, понимаете? Вот эти спекуляции, они каждый раз имеют такую какую-то фоновую боль, и профессионализм тех, кто занимается пиаром милитаристского мышления, он основан, в принципе, на том, что, как бы, представлять проплаченная роль одного из людей на этой планете, который выступает все время в парламенте. И, дорогие друзья, я вам сейчас скажу потрясающую вещь. Просто вот очень рад возможности озвучить. У меня звонок раздается. Звонит человек, который присяжный переводчик, который именно тот переводчик с опытом работы, когда работают в правительстве, когда работают ООН. То есть он должен здесь и сейчас симультанно переводить. И говорит, когда Зеленский выступал как минимум в Бундестаге, местные переводчики перевели неправильно, потому что «Слава Украине» переводится как «Хайль Украине», и не надо ничего другого изображать. И если в Бундестаге кто-то говорит «Хайль Украине» и кто-то хлопает, то нужно осознать, в каком мире мы живем. Я думаю, дай перепроверю. Зашел в переводчик онлайн, перепроверил. И вы знаете, да, так и выдает «Слава Украине», как «Халь Украина». Я думаю, это уберут через пару дней из Google Translate. Но тем не менее, представляете, до чего мы дожили в 2022 году? «Халь!» кричат и хлопают в Бундестаге.
Политолог Владимир Сергеенко в эфире «Радио Спутник».